Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. У микрофона Диана Берлин. Это программа «Мастера». И сегодня героиня нашей программы – уникальная женщина, талантливая актриса, народная артистка Советского Союза Вера Кузьминична Васильева. Мы приехали домой к Вере Кузьминишне, где она нас любезно и гостеприимно принимала. И выглядела она, ну вот, поверьте, сногсшибательно. Она была роскошна, прекрасно одета, элегантно, современно, стильно. Ну, вот такая Вера Васильева. И так как вся ее жизнь практически связана с театром сатиры, мой первый вопрос был, конечно, об этом. Как сложилась эта жизнь? Каковы отношения у актрисы с театром сатиры?
Программа «Мастера».
В театре сатиры больших ролей было мало. Вроде обижаться не на что было. Ну, первая эта роль была прелестная. Лизочка Синичкина в спектакле, да с Хенкиным еще. Это и вообще все роскошные. Менглет был роскошный. Ветринский, Слонова, чудная Сурмилова. Состав прелестный, роль хорошая. Но дальше была советская драматургия, где Катенька, Манечка, Танечка.
Ну, да.
Вот для сюжета что-то такое. Кто-то Васеньку уехал, потом Васенька приехал, обнялись, спели песенку. Ну, в общем, ерунда с точки зрения материала ролевого.
Драматургия.
Пьесы нравились, публика смеялась, я чуть-чуть пела, и все казалось вполне нормальным, даже счастливым. Но человек я была, ну, такой тихенький, потому что из такой простой семьи. А в душе все равно жила мечта сыграть то, о чем я начиталась в молодости. Потому что в детстве
Много читали?
Я очень много читала, и я очень много пропадала в музее Бахрушина. И в библиотеке театральной, и в Доме пионеров была в хор-кружке, и в драм-кружке. И Сергей Львович Штейн, который руководил и бросил наш Дом пионеров, я ездила к нему на ЗИЛ, где у него была студия, и оставалась там.
Там потом Лановой был.
И Лановой, да, на 10 лет попозже. Так что все мое детство было связано с мечтами о театре, а мечты очень реально все время. Это не то, что мечтаю, но ничего не делаю. Нет, читала все мемуары, читала все журналы «Рампы», «Жизнь», старинные. И буквально там, я помню, даже когда с Хенкиным мы разговорились, он говорит, был такой антрепренер, а я говорю, а, это вот тот, который, и сейчас-то я не помню фамилию, назвала фамилию. Он говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, а я читала «Рампу» и «Жизнь», и что там был скандал с Мамонтом Дальским, который чего-то потребовал, он был потрясен, что я знаю про старый театр все. Я его обожала, старый театр. Я обожала классику, обожала актеров, которые имели страсти, любовь, страдания. Тарасова, Бабанова безумно мною любима была. Конан с «Мадам Бавари», конечно, очень мне нравилось. Зеркалова, ну вот такие, Андровскую я любила. Ну, было же много прекрасных актрис.
Наверное, потом было непросто. Когда ты видишь такую планку...
Да. Да мне вообще в моем театре было непросто, потому что все хорошо. Я играю. И даже играю не последние роли. Но чаще всего они никакие. Это я понимала. А что делать? Мне хорошо, ко мне хорошо относятся, я играю. Не мне же бежать куда-то и говорить, меня не устраивает репертуар.
Да. Собственно,
я,
что?
Да, я, как говорится, довольна. Ну, конечно, большим событием было свадьба с Приданом, потому что, несмотря на то, что это очень, казалось бы, простенькая, она не казалась бы, а действительно простенькая и даже, ну, как бы стандартная пьеса, когда герои там борются за всякие свои победы такие производственные,
ну, да.
И попутно идет любовь.
Но опять ваша героиня, она выходила из общего
ряда. Ну, тут уже, конечно, Борис Иванович Равенских, которого я считаю великим режиссером. До этого, когда мы узнали, что он будет ставить. Мы побежали, я побежала в театр Станиславского, где я увидела его божественные спектакли с божественной Лилией Гриценко. Она была тогда его женой и играла исключительно хорошо, именно так, как мне нравилось, вот как классические. Ну, это и роли были Елена Тальберг, «Беспреданница», Нина Чевчевадзе в «Грибоедове», «С любовью не шуть», «Роскошно». Это было все прекрасно. И вдруг вот он ставит спектакль «Свадьба с приданым», казалось бы, простейший. Но он так очаровал нас своим талантом, своей влюбленностью в простых людей. Он обязательно хотел, чтобы было просто, но чтобы каждого человека любили. Он в этой простоте простодушен, добр, непосредственный, как ребенок. Что не роль, то все было прелесть. Ну, конечно, начиная с Доронина, который играл Курочкина.
Да, конечно.
Это настолько было потрясающе. Да. И все это Борис Иванович показывал, хотя и сам Доронин все роскошно мог делать. Но Борис Иванович как будто бы, мне настолько казалось, что он сам из деревни. Настолько он мог петь частушки, показать, какой может быть выход в танцы, как человек любуется собой в танце. Ну, в общем, тут все на свете. А когда касалось моей роли, то он мне так описывал эту девушку, которую я играю, что я считала всегда, а чем же она хуже любой той героини из классики? Она тоже чистая, она принципиальная, она скромная, она слушается свою маму, она робко влюблена. То есть столько в ней было милых качеств, о которых он говорил, это не столько даже написано, сколько он потом это сделал, что я, конечно, и роль полюбила, и Бориса Ивановича полюбила, потому что настолько я не видела никогда в жизни такого эмоционального, такого влюбленного, восторженного в то, что он делает. Спектакль тоже был удостоен Сталинской премии в те времена, тоже это, в общем, о многом говорило.
И зрительская любовь была.
900 раз. Ну. И даже до сих пор смотрят по телевидению, когда что-то показывают, и, в общем, это как-то запало в душу. И люди, которые, допустим, на улице иногда подходят там и говорят, ой, мы вас любим, помним. И всегда говорят про сказание и про «Свадьбу с приданым». Да, потому что те, которые не ходят в театр, то, как говорится, по кино или там, как назовем, по телевидению, я для них запала вот этой вот деревенской чистой девушкой. И мне это приятно, потому что вообще и роли я эти любила, и ту, и другую, и сказание, и «Свадьбу с приданым».
Как вы там поете, Вера Кузьминична?
Ну вот, просто... Ну, да, чистенько так, непоставленный голос. Я
ну, так,
не, да.
Такая прелесть в этом.
Да, да, от природы так было. Я даже помню в детстве, когда папа говорил, Верушка, ну-ка, спой на лужке, на лужке. И, значит, ставили меня на табуреточку, и я пел. И, значит, вот это было событие, которое помогло мне более радостно, что ли, жить в своем театре, потому что все-таки мы играли этот спектакль очень долго. Да. Ну, если 900 раз. Конечно. Это что-то. И 900 раз мне мой муж, а сначала просто партнер, на сцене говорил, я себя, голубушку, больше жизни беречь буду. И всегда такую душу в это вкладывал.
И так было до последней минуты.
В общем, да, с большими для нас поначалу трудностями, потому что я не любила сначала его, а вышла замуж, потому что моя настоящая любовь не состоялась. Но Володя так ко мне относился нежно, с каким-то ощущением, что он должен меня спасти.
Какой вы сильный человек, Вера Кузьминична.
Он очень добрый был человек.
Он добрый, а вы сильный.
Я думаю, что да, все-таки какая-то... Я только, знаете, иногда чего боюсь? Когда я что-то очень эмоционально воспринимаю, я не рассуждаю, а сразу поступаю. И иногда это может быть плохо, потому что я вдруг, понимаете, я как-то способна как все равно...
На поступок.
Да, на поступок, который неизвестно во что выльется. Вот это со мной иногда бывало.
Вы никогда не пожалели?
Нет, не пожалела. Хотя всю жизнь размышляю. До сегодняшнего дня. Всегда размышляю, думаю. Ну, а если бы я все-таки не так поступила, была бы я счастлива? И вот эта тема у меня всегда существует. Ну, где-то я для себя все-таки считаю, что я правильно поступила, потому что иначе жить очень трудно будет. Но все-таки я вдруг теряю размышление, что ли. Эмоция меня толкает на поступок, а дальше мне все равно. равно, что будет. Вот так, понимаете? Так что я не знаю, это сила или слабость. Кто их знает?
Вы, наверное, не знаете. Опять вы женщина.
Ну вот, наверное.
Вы женщина. Вот просто на 100%
да.
Женщина.
Так что не просто возникла моя семейная жизнь, но она прошла у меня идеально. Я никогда в жизни не ссорилась со своим мужем. Он всю нашу жизнь подчинил тому, как мне надо жить для театра. Вот мне ничто не мешало. Я совершенно не занималась никаким ни хозяйством, ни бытом. Он обладал и вкусом. Вот он, если мы получили квартиру, то обставлял он. Даже мне не надо было думать, там, какие шторы или что-нибудь.
Счастье.
Да, это большое счастье. Потом, как я уже, наверное, 20 раз рассказывала, мы же начали жизнь нашу общую в общежитии, хотя у меня была комната, но так как моя жизнь другая оборвалась, я не хотела в эту комнату не возвращаться, ничего, то я жила с ним в общежитии. У нас была домработница, чтобы я ни о чем не думала.
В общежитии думала. Была
да.
Домработница?
Да, комната была 6 метров, а домработница приходила, чтобы, значит, приготовить все, потом накормить там обедом, вымыть посуду, убраться. Это чтобы я, значит, ни о чем не думала.
Боже мой.
Причем мы не были богатыми мужчинами. Богатыми мы не были. У нас же наша первая зарплата у меня была 69 рублей. И очень медленные по десяточке добавлялось. Но, правда, от того, что была свадьба с приданым, то были какие-то концерты. И, в общем, как-то мы все-таки жили прилично.
Но все равно это не те деньги, чтобы пойти купить себе квартиру.
Ну, конечно. Это абсолютно было невозможно. Но нам потом дали квартиру, и опять мой муж, у него был очень хороший вкус. Так-то он вообще из простой семьи, из очень простой семьи, под Тулой, Алексин город. Но он по окончании школы женился на дочери профессора, и эта женщина была очень красивая, Ниночка Гарская. Но они разошлись до того, так что не я разбивала их
до
жизнь.
Вас.
Да-да-да.
Угу.
До меня. Он как раз был тем самым страдающим мужчиной, от которого ушла жена, и ему хотелось тоже начать какую-то новую жизнь. И вот, значит, его устремления были связаны со мной. Но прожили мы замечательно с ним. Никогда нас не угнетало то, что у нас денег мало. Я ничего особенно не требовала. Он вообще был рожден быть барином. У него это очень удавалось. Всегда машины он менял. Все заработки у нас шли, чтобы обязательно была бы хорошая машина. Вот. И вид у него был всегда очень импозантный.
И вы не возражали?
Я абсолютно. Мне было на все это наплевать. Вот. Сама я была такая заморашка. Хотя хозяйством не занималась. Но вся я была скромненькая. И не очень понимала даже, чего я могу. Ну, вот как-то я себя воспринимала ближе к Ольге из «Свадьбы с приданым», угу. Чем... Хотя в душе артистка. Но внешне совершенно такая простушечка. Он рядом со мной был такой господин. И даже часто, может быть, люди думали, что я очень, ну, как бы в подчинении, он там мог сказать: «Вера, ну не так ты поставила тарелку». Я говорю: «А как надо?» «Ну так, так, так».
И не заводилась?
Не, никогда в жизни. Если я говорила, что я поеду на концерт, то я ехала с удовольствием. В общем, все было хорошо. Я прожила прекрасную жизнь. И я его любила с каждым годом все трогательнее и добрее, потому что, во-первых, я видела, он добрый человек. Он очень любил своих родных, и мы им помогали всегда. Любил маму, сестру, всегда о них заботился, и как-то это трогательно было. Потом он очень любил Андрюшу Миронова. Они в одной уборной гримировались. И он был из тех, кто не завидовал его славе, его успеху, потому что в театре немножко, ну, иногда
было
и
это,
завидовали.
Да?
Иногда говорили: ну, конечно, Плучик же его только его одного и любит, только на него и ставит. Он действительно его очень любил и очень думал о его росте.
Ну,
поэтому
да.
Все пьесы, какие брались, это действительно лестница, по которой идут к славе. И он становился от роли к роли все лучше, лучше, лучше. лучше. Но он заслужил эту любовь. Он родился удивительным. И он тоже очень любил моего мужа. Поэтому они и хохотали вместе. Иногда Андрюша забегал сюда. Ну, не сюда, мы были еще в другом месте. И там говорил: ой, чашечку кофе и сырочек дружбы. Больше мне ничего не надо. А у меня особенно никогда, если дома работницы нет, то никакой еды, кроме как то, что я куплю. Единственное только, что было моей слабостью, это я после сказания о земле сибирской, где было благосостояние у меня, я покупала в Елисеевском магазине французскую булку, сливочное масло и 200 грамм паюсной икры. И чай, и бесконечные эти бутерброды, о которых я теперь вспоминаю с таким блаженством, думаю, надо же, сколько же я съела.
Как? Вы же всегда вот такая. Как это? Булка? Это же булка.
Да, булка. А так у меня даже, когда я вот жила в этой комнатке, по-моему, даже кастрюльки не было, чтобы сварить там суп или еще
что-то. И никогда не хотелось.
И никогда не хотелось. Мне как-то на это было наплевать. А причем произвожу я всегда впечатление очень такой, ну, как бы сказать, хорошей домашней женщины, хозяйки. Вот этого ничего во мне нету. А уж сейчас, когда у меня есть Дашенька, которая обо мне заботится, я не знаю вообще даже такого примера, такой любви, такой явственной. И причем она не лезет в мою профессию. Она живет своей собственной жизнью, но только все, что только надо человеку, чтобы ему было хорошо, она делает. Мы так подробно говорим, я могу только сказать, что в своем театре много было ролей.
Графиня.
Но графиня прелестна.
Графиня, это же просто...
Да, вот, пожалуй, с нее какой-то появилась у меня надежда, что я могу сыграть не только девочек таких, а что-то такое немножечко другое. Но мечтала я, конечно, о ролях, которые душу имеют, любовь, горе, страдания. Поэтому, когда я вышла замуж, то первое, что я прочла где-то в газете, что идет спектакль Дженни Герхарт в Брянске. А я, конечно, читала этот роман Драйзера. И так как я была все-таки, не могу сказать, что безумно там счастлива внутренне, то мне очень захотелось выплакать свое горе через эту роль. И я написала письмо в Брянский театр. И написала...
Туда, в Брянск.
Да, в Брянск. Художественному руководителю, не помню даже фамилии. Написала о том, что я прочла, что у вас идет этот спектакль, а мне очень хотелось бы сыграть эту роль. Если вы позволили бы мне хотя бы раза три сыграть, я ни на что не претендую, но просто
фантастика,
попробовать.
Фантастика, Вера Кузьмич.
Вот какая смелость.
Я говорю, поступок.
Да,
опять поступок.
Вот в театре я набрала какие-то костюмы, которые ничего общего с Америкой не имели, но они были красивые. Сыграла там, отплакала все свои горести, отплакала всю свою любовь на сцене и поняла, что я, в общем, как-то дохожу до зрителя. Мне там предлагали приезжать, я говорю: нет, у вас есть исполнительница, и чтобы как-то не считалось бы, что вот, мол, из столицы приехала и плечом вытолкнула. Я говорю: спасибо, что вы дали мне эту возможность, а дальше я уже буду жить с надеждой, что что-то подобное в моей жизни появится. Вот это первая роль, вот это вот фото, это «Пиковой даме». Личко мое взято, фотография из Дженни Герхарт. Личко. Но дальше уже художник все преобразовал в то время. И вот это вот расстояние от первой измены своему театру, от брянской Дженни Герхарт до «Пиковой дамы». Вот так что я очень тоже люблю и тот портрет, ну, который у меня есть Дженни, и вот этот вот, и он у меня как-то соединяет вот как бы мечты мои вне своего театра, но я хорошо жила в своем театре. Я не могу пожаловаться, я творчески была голодна, но человечески мне было хорошо.
Вера Кузьминична, так что я поняла? Что для вас не главное является столичная сцена.
Нет, конечно.
Вы ради Раневской едете в Тверь.
Да.
Ради Кручининой в Орел.
И это огромное счастье было. Потому что, во-первых, Тверской вишневый сад, мне кажется, лучшим вишневым садом из всех, какие я видела. Дело в том, что Вера Андреевна, она была внучкой писательницы, которая писала для Ермоловой пьесы. Поэтому вот такое какое-то ощущение какой-то старины, связи вот этого старого театра. И сама Вера Андреевна, и Тверь, в которую я приезжала, чуть-чуть похожа на то, что у Раневской, потому что под Тверью была деревня моего отца, и в детстве мы приезжали в этот сухой ручей, в эту
деревню.
Какие
пересечения.
Да-да-да. И когда я приезжала, я всегда думала, боже мой, вот это Волга, вот это вот то, что было в моем детстве, а я выхожу потом на сцене, и вот сад, и все. Это меня очень будоражило, питало. Потом ко мне приходили девочки из той деревни, они уже были взрослые, приносили какие-то сельские продукты, и, в общем, как-то это было дорого, и волнение было истинное такое. Как все равно на родину. Вот что-то такое было. Роль я безумно любила. Вера Андреевна очень, мне кажется, хорошо это поставила. Это, конечно, для меня было замечательно, потому что я поняла, что я мечтала о таких ролях не зря. И что моя судьба, может быть, не дала мне в Москве этого, но я выполнила то, о чем я мечтала в других городах и получала от зрителей вот такой же отклик, как я бы хотела. Поэтому, конечно, и без вины виноватый. Потом еще у меня там же в «Орле» я играла и воительницу мы повторили, потому что у нас же в Москве она недолго прошла, хотя очень была принята высоко, и даже Валентин Николаевич на большую сцену ее перевел. Но потом поняли, что она такая немножко интимная. Так что и жаловаться не на что в своем театре. И в то же время, если бы не было моих порывов в другие театры и попыток сыграть те роли, я бы считала свою судьбу несостоявшейся. А уже потом, еще в «Новом драматическом» я сыграла блажь Островского.
Да, да и в «Модерне». Очень,
а в «Модерне» спектакль «Однажды в Париже». Потом я сыграла в театре Образцова странную миссис Сэвидж, которая тоже очень большой имела резонанс среди публики. И режиссер этот юный молодой Денников тоже явление сильное в моей жизни. Спектакль этот имел невероятный успех. И он чем был невероятен? Публика ходила по 5, по 6 раз. Это было каким-то духовным причастием. Они писали стихи, потом дарили мне вот эти ангелочков. Это вот все ангелы у меня были связаны с Сэвидж. Потому что у него там было так, что это под Рождество все события. И потом пролетает ангел, и она там всех благословляет. Это я. И вот у них было какое-то ощущение, что они к чему-то божественному прикасались. Ну, может быть, это я воображаю, я не знаю. Но судя по тому, какие мне всегда писали стихи и какие подарки были всегда связаны обязательно, вот то ли с религией, то ли с ангелами, которых у меня довольно много, то они вышивали иконки крестиком и дарили. Вот какая-то такая духовная воздействие было этого спектакля.
Вера Кузьминична, вы не только удивительная актриса, вы еще и человек удивительный.
Ну, во-первых, я просто очень старый человек.
А это не имеет значения. Разве вы не знаете... очень пожилых людей и очень злых.
Всякое бывает,
бывает,
конечно.
Бывает это.
Нет, но я так считаю, что я просто, наверное, эгоистка. Вы знаете, как только ко мне кто-то плохо относится, я ухожу, и нету этого человека. Ну, здравствуйте, до свидания.
Поэтому вы так и выглядите.
Это уж я не знаю.
Это точно.
У меня не получается. Мне лень на кого-нибудь злиться. Ну, зачем? Лучше есть тысячи людей, которые прекрасны, и которые даже издали я могу просто... Там, я помню, мой муж очень был болен, вот это на этом диванчике лежал, а я пришла с репетиции из театра. Ну, он всегда безумно радовался, у нас няня была, он был не один, но он всегда радовался, когда я домой прихожу. Ой, Верочка пришла, какое счастье! Ну, что в театре? Я говорю, Шуру Ширвинда видела. Он говорит, и что? Я говорю, мы поздоровались. И все? Я говорю, все. А так что для него это было все равно событие. Шуру Ширвинда,
ну, да.
Поздоровались. Вот какое счастье. И как-то вот, понимаете, мне много не надо. Зла пусть не будет. А так, если я работаю, то я такая счастливая.
Ой, Вера Кузьминична, я хочу вам, если можно, пожелать, чтобы вы имели возможность, желание есть, возможность... сказать вот эту фразу еще не один раз. Я готова.
А, всегда.
На этих словах, которые произносит героиня Вера Кузьминична Васильевой в спектакле «Роковое влечение», мы завершаем нашу встречу с народной артисткой Советского Союза Верой Васильевой. Это была программа «Мастера». Всего доброго. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера».